Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Мы продолжаем исследование послания апостола Павла к римлянам. И вы помните, мы с вами говорили о том, что целью послания является апостол Павел в послании старается показать или доказать, что во Христе спасение даруется всему миру, как и тем, кто имеет преимущество быть иудеем и пользоваться этими преимуществами, как членами общества завета с Богом, так и всего остального мира язычников. И апостол вначале показывает, что преимущества эти, которые дает состояние завета или закон, не могут изменить участи человека. Все достойны гнева. А если так, то нужен тогда какой-то другой путь спасения. И в прошлый раз мы говорили с вами о таком сжатом изложении сущности Евангелия, которое содержится в последней части третьей главы послания к римлянам. И три основных метафоры, которые использовал апостол для показания того спасения, которое мы обретаем во Христе – это оправдание, это искупление и это умилостивление. И в конце главы апостол как бы задает сам вопрос, который может прозвучать с точки зрения его оппонентов. Если спасителя в Иисусе Христе мы имеем оправдание, искупление и умилостивление, тогда какой смысл этих преимуществ, которыми обладали иудеи? Какой смысл закона? «Итак, мы уничтожаем закон верой?» – спрашивает апостол. И сразу же отвечает: «Никак, но закон утверждаем». И четвертая глава – это развернутый ответ на этот вопрос. Каким образом закон, а в данном случае что подразумевается под законом? Ветхий Завет – это такое одно слово, которое имеет очень много значений. Мы иногда закон ассоциируем там с десятисловием или с какими-то другими частями Священного Писания. Но в данном случае послание к римлянам, везде, где говорится о законе, речь идет о таком общем понимании закона, как всего того, что говорит о преимуществах иудейского народа, о завете, который он заключен с Богом, и о том, что закон – это как бы все, что содержится в книгах Ветхого Завета в той или иной степени. Итак, четвертая глава. Прочитаем первые пять стихов и далее будем рассматривать всю главу целиком. Что же скажем? Итак, помните, да, как заканчивается третья глава? Вопрос. Мы уничтожаем закон верой? Никак. Но закон верой утверждаем. И развернутый ответ. Что же скажем? Ну, или, например, Авраам, отец ваш, приобрел по плоти? Если Авраам оправдался делами, он имеет похвалу, но не перед Богом. Ибо что говорит Писание? «Поверил Авраам Богу, и это вменилось ему в праведность. Воздаяние делающему вменяется не по милости, но по долгу, а не делающему, но верующему в того, кто оправдывает нечестивого, вера его вменяется в праведность». Итак, в 4 главе апостол на примере Авраама показывает, что он ничего нового не придумал, что всегда, и закон это подтверждает, или Писание Ветхого Завета, спасение было исключительно верой, исключительно милостью Божьей, но не заслугами человека. И для иллюстрации этой истины он выбирает Авраам. Почему апостол Павел выбирает Авраам? Ведь так много библейских героев, которые могли бы стать подтверждением этой мысли. Ну, во-первых, потому что послание к римлянам адресовано во многом христианам из иудеев, которые себя идентифицировали с избранным Божьим народом. И Авраам для них был героем номер один. Почему? Потому что Авраам есть отец или основатель Израиля как такового. Например, пророк Исаия в 51 главе во первых двух стихах говорит: «Взгляните на скалу, из которой вы иссечены». Смотрите на Авраама, отца вашего, и на Сару, родившую вас, ибо я призвал его одного и благословил его, и размножил его». То есть скала, из которой иссечены основатель это израильского народа, это Авраам, или отец израильского народа. Во-первых. Во-вторых, Авраам является образцом праведности. Здесь же у пророка Исаии в 41 главе 8 стихе Авраам назван другом Божьим. И образцом, о том, что он образец праведности, говорится в 26 главе 5 стихе книги «Бытие». Сказано так: «Авраам послушался голоса моего и соблюдал, что мною заповедано было соблюдать, повеления мои, уставы мои и законы мои». Иудеи были убеждены в том, что Авраам особый человек, не похожий на других, в особо близких отношениях с Богом находится, и он соблюдал законы и повеления Божьи во всей полноте, целостности, и абсолютно был в этом совершен. Итак, апостол Павел начинает рассуждение в 1 стихе 4 главы. «Что ж скажем, отец Авраам приобрел наш по плоти?» – спрашивает он. Другими словами, что-то. Авраам стал отцом Израиля каким образом? Захотел ли он просто как бы стать отцом Израиля? Мысль ему в голову, может быть, пришла такая, да? И он как бы эту мысль осуществил. А, спасибо. Каким образом Авраам, давайте вспомним эту историю, стал отцом Израиля? Его призвал Бог. Это не то, что он, проснувшись как-то вот утром, план такой решил осуществить. Да? Да если бы он даже и захотел, он смог бы этот план осуществить? Он мог бы предвидеть, что будет после него через 1000 лет, через 2000 лет или еще дальше по времени? Конечно, нет. Это человеку не по силам. Поэтому и говорит апостол, приобрел это по плоти Авраам? Конечно, нет, по милости Божией. Господь призвал его стать отцом народа. А если Авраам оправдался делами, то он имеет похвалу, но не перед Богом, говорит апостол. Не Авраам решил стать основателем Божьего народа, а его выбрал Бог. Потому что он вообще не понимал, может быть, что происходит. И как апостол говорит в послании к евреям, он пошел в землю, какую? Которую и не знал, о которой ничего. Пошел туда, где он о тех местах ничего и не знал, в смысле своего будущего. Поэтому он ничего не мог сделать, чтобы обрести какое-то значение в глазах Божьих или похвалу какую-то в глазах Божьих. Бог видел в нем родоначальника народа Божьего, но он в своей жизни еще не сделал ничего такого, чтобы заслужить право этой великой привилегии или этой великой милости. Об этом апостол Павел здесь и говорит. И дальше в 3 стихе говорится, что Писание говорит, это ключевой текст, «Поверил Авраам Богу, и это вменилось ему в праведность». И апостол Павел как бы развивает эту мысль. Писание не говорит о заслугах Авраама, которые предшествовали его призванию. Не говорит, что он был особенно благочестивым человеком или особенным в каких-то своих делах, своих поступках добрых. Возможно, он в этом не особенно отличался и от достойных людей, живших вокруг него, и которые были все в чем-то друг на друга похожи. Может быть, он был ревностным исполнителем закона, но как такового, изложенного ясно, закона еще не существовало. Он будет гораздо позже, во времена Моисея, поэтому и тут нельзя ничего было сказать в этом смысле. Авраам только что и сделал. Он ответил согласием на призыв Божий выйти из Ура Халдейского и стать отцом Божьего народа. Авраам поверил Богу, и это вменилось ему в праведность. Можно себе, наверное, представить такую историю. Как-то к нему утром или вечером постучался Господь, может быть, в таком виде, в каком он являлся потом позже патриархом, в виде странника, в виде путника, в виде путешественника. Они посидели вместе, поговорили, и этот путник сказал: «Ты знаешь, я хочу тебя пригласить в дальнее путешествие, которое закончится тем, что ты сейчас понять не можешь. Закончится тем, что весь этот мир наполнится твоими детьми, детьми по вере». И Авраам, в общем-то, поверил, наверное, этому путнику, хотя, в общем-то, оснований для этой веры таких разумных и не было. И пошел в этот дальний путь, который стал началом пути веры очень многих и многих поколений. И вот это и вменилось ему в праведность. Это его вера или доверие Богу. И далее апостол говорит: воздаяние или зарплата, или плата делающему или работнику вменяется не по милости, а по долгу. То есть тот, кто трудится, тот зарабатывает столько, сколько положено. Но есть зарплата, а есть дар или подарок. И апостол начинает послание с того, чтобы показать, что заработал человек. А что человек заработал? Помните, конец первой главы, вторая глава, начало третьей главы. Человек заработал гнев Божий. И в этом смысле Авраам не был лучше других людей. Он тоже заработал, как и все люди, жившие вокруг него, Божий гнев. Он был грешником. Какие дела были у Авраама, которые могли бы вмениться ему в праведность? О них мы ничего не знаем, о них ничего не говорится. Говорится только об одном – он поверил Богу, и это вменилось ему в праведность. И как мы уже говорили, перед ним открылся новый путь жизни. И поверить Богу – это значит не идти своим путем, а значит идти тем путем, которым ведет Господь, идти путем веры. И его дела Авраама, которые он творил, дела веры, были именно следствием этого доверия Богу, но не наоборот. Сначала Авраам поверил Богу, а потом в этой вере он показывал праведные дела. Но не наоборот. Сначала он делал праведные дела, а потом Бог его милостиво назначил быть отцом всех верующих. И апостол Иаков во 2 главе 22 стихе об этом говорит так: «Вера содействовала делам его, и делами вера достигла совершенства». То есть сначала была вера, и она содействовала делам его, и делами вера достигла совершенства. Сначала вера, а потом дела как отклик или продолжение этой веры. Итак, далее в 5 стихе апостол говорит: «Воздаяние делающему вменяется не по милости, но по долгу, а не делающему, но верующему в того, кто оправдывает нечестивого, вера его вменяется в праведность». Ну, это как бы развитие одной и той же мысли о том, что Авраам или верующие не по заслугам своим милость Божью получают, а по Божьему решению или расположению. Но этот 5 стих такую интересную деталь еще раз подчеркивает, что не делающему, но верующему в того, кто оправдывает кого? Нечестивого, вера его вменяется праведность. Получается, что Авраам, как и все другие, был на самом деле неправедным человеком, а каким? Нечестивым, как это следует из этого текста. Потому что он сам вчера был язычником, который жил, поступал по тому, как жили люди вокруг него, но, может быть, в чем-то лучше. Но это лучше не было достаточно для того, чтобы как бы заработать титул праведника. Этот титул, это звание он получил только благодаря вере, которой он откликнулся на призыв Божий. Вы как помните, в прошлый раз мы с вами говорили, что оправдание – это не амнистия. Да? Оправдание нечестивого – это объявление нечестивого праведным. Не прощение его, не амнистия, а как бы название его, что он праведен. Это немножко другое, это действие положительное. И в данном, и в этом смысле Авраам, хотя и был нечестивым, как, может быть, в какой-то своей жизни перед призванием, но стал праведным, оправданным и названным праведным по милости Божьей. И далее апостол развивает мысль и приводит следующий пример. Первый пример – это как бы призвание Авраама. Второй пример – это он рассказывает о праведности как даре на основании текста из книги Псалмов. Так и Давид называет блаженным человека, которому Бог вменяет праведность независимо от дел. Блаженны, чьи беззакония прощены, и чьи грехи покрыты. Блажен человек, которому Господь не вменит греха. И блаженство это относится к обрезанию или необрезанию. Задает он вопрос. Мы говорим, что Аврааму вера вменилась в праведность. А когда вменилась? По обрезанию или до обрезания? Не по обрезанию, а до обрезания. А знак обрезания получил как печать праведности через веру, которую имел в необрезании, так что стал отцом всех верующих в необрезании, чтобы им вменилась праведность. И отцом обрезанных, не только принявших обрезание, но и ходящих по следам веры отца нашего Авраама, которого имел он в необрезании. Но на самом деле здесь все просто. Во-первых, апостол цитирует в развитии мысли псалмопевца, 31 псалом, 1, 2 и 10 стихи. «Блаженны, чьи беззакония прощены, чьи грехи покрыты, блажен человек, которому Господь не вменит греха». В книге псалмов написано так. «Блажен, кому опущены беззакония и чьи грехи покрыты, блажен человек, которому Господь не вменит греха и в чьем духе нет лукавства». Много скорбей нечестивому, а уповающего на Господа окружает милость. И если Аврааму Бог вменил праведность веру, а не дела закона, то апостол Павел делает из этого такой вывод, то и все могут быть приняты по вере, независимо от дел закона. Потому что сначала Авраам был язычником, потом Бог его призвал и праведным объявил. И только после этого Авраама жизнь хождения в вере и в правде началась. Но Бог, он был объявлен праведным сначала, а потом была его жизнь. Вот это нужно хорошо запомнить, это вот логика апостола Павла. Сначала он был язычником, потом он был объявлен праведным, и потом началась его жизнь веры. Так? Точно так же апостол говорит и может, цитируя Давида, и любой человек быть оправданным. Блаженны, чьи беззакония прощены и грехи покрыты. Блажен человек, которому Господь не вменит греха. Блажен, которому Бог меняет праведность независимо от дел. Таким образом, он пытается показать, что нет никакого преимущества в смысле спасения быть иудеем. Есть преимущество в смысле знания воли Божьей. Но в смысле спасения преимуществ нет, потому что преимущества имеют те, кто получили эту праведность. Блаженны, чьи беззакония прощены и грехи покрыты. Блажен человек, которому Господь не вменит греха. И независимо от того, иудей он или язычник, был он, пользовался ли он преимуществами иудея или нет. Итак, здесь апостол намекает, как я уже говорил, вменит праведность независимо от дел или от закона на язычников, которые не могли этими делами похвалиться. Если у Давида его плохие дела не стали препятствием к тому, что Бог его принимал, то и для других, кто уповает на его милость, тоже это не является препятствием. Таким образом, праведность начинается не с дел, а с веры. Начинается с милости Божьей, а дела являются ответом на милость Божию, явленную в жизни человека. Следующий отрывок, мы его с вами прочитали, следующая иллюстрация об обрезании. Обрезание в данном случае является таким как бы знаком или образом нахождения в завете, или нахождения под законом, или состояние, в котором иудеи могли пользоваться преимуществами быть Божьим народом. И апостол Павел в 9 стихе спрашивает, блаженство это или блаженство быть прощенным, обрести милость Божию в глазах его, относится к обрезанию или к необрезанию? Или, другими словами, относится только к иудеям, которые в завете с Богом находятся, или относится ко всем? Задает вопрос. И сразу отвечает, если блаженны те, кто, кому грех Бог не вменил, как Давид, то блаженство это вменяется и вообще всем. Мы говорим, что Аврааму вера вменилась в праведность. А когда вменилась? Тогда, когда он был еще кем? Язычником. Тогда, когда он еще был, когда еще пыль, так сказать, на его одежде из Ура Халдейского находилась. Тогда, когда менталитет его еще был тот, когда вера в Бога, призвавшего его, еще не совсем была прояснена. И когда он был еще нечестивым, как говорит апостол Павел, делая намек на это в 5 стихе. Когда вменилась ему праведность? До обрезания или после? Конечно, до, отвечает апостол на этот вопрос. И далее, развивая эту мысль, он говорит, что обрезание является знаком, который он получил как печать праведности через веру, которую имел в необрезании так, что стал отцом всех верующих. Другими словами, обрезание как знак завета, знак принадлежности Богу, как печать того, что он Богом принят, то, что он является Божьим человеком, отцом всех верующих. И тут интересно заметить такую деталь, что между тем днем, когда, как сказано, Авраам поверил Богу, это описано в 15 главе книги Бытие, и тем днем, когда обрезание стало знаком завета Авраама и у его потомков, это описано в 17 главе, прошло ни много ни мало лет 15, а по некоторым раввинистическим толкованиям 29 лет. Это довольно большой срок в жизни человека. То есть сначала Авраам стал праведным, а потом он стал евреем и вступил с Богом в завет уже согласно всем правилам и традициям и обрел какие-то внешние на это знаки. Апостол Павел говорит об этом специально, обращаясь к иудеям, и показываем, что праведность обретается не обязательно людьми, которые находятся в завете с Богом. Она может обретаться всеми через веру, и вхождение в завет таким образом с Богом доступно всем и открыто для каждого человека. И в 11-12 стихе подчеркивается мысль, что Авраам стал отцом всех верующих, как те, кто в завете состоят по плоти или по своему происхождению, так и те, кто в завете не состоят или для язычников. Те, кто получили оправдание благодаря вере, и те, кто получили оправдание благодаря вере, находящиеся в завете с Богом и принявшие обрезание. И следующий отрывок с 13 по 17 стих. Апостол говорит еще, использует еще одну иллюстрацию из жизни Авраама для того, чтобы показать, что преимущество и благословение, которое дарует Бог людям, не являются преимуществами и благословениями только одного народа. И здесь он вспоминает, опять же, эту историю призвания. Давайте мы внимательно прочитаем с 13 стиха. «Ибо не законом даровано Аврааму или семени его обетования быть наследником мира, но праведностью веры. Если утверждающиеся на законе суть наследники, то тщетна вера и бездейственно обетование. Ибо закон производит гнев, потому что где нет закона, нет и преступления. И так по вере, чтобы было по милости, дабы обетование было непреложно для всех, не только по закону, но и по вере потомков Авраама, который есть отец всем нам, как написано. Я поставил тебя отцом многих народов перед Богом, которому он поверил, животворящим мертвых и называющим несуществующие как существующие». Итак, апостол говорит или утверждает, что Авраам не законом получил обетование стать наследником мира, но праведностью веры. А о чем здесь идет речь? Помните история призвания, 12 глава книги Бытие, 1-3 стих. Господь говорит Аврааму: «Я произведу от тебя великий народ». Но это только первая часть. Как сказано, он должен был стать наследником мира. Что дальше? «И возвеличу имя твое, и будешь ты благословение, и благословлю благословляющих тебя, и злословящих тебя прокляну, и дальше и благословятся в тебе все племена земные». И вот это обетование о том, что он будет благословенным, и от него произойдет не просто великий народ, а эти благословения распространятся не только на его потомков по плоти, но распространятся на все племена земные, было дано когда? После того, как Авраам дела какие-то правды сотворил? Или до того, как он эти дела праведности сотворил? Оно было дано тогда, когда Авраам поверил Богу. И снова последовательность. Да? Господь каким-то образом обращается к Аврааму, может быть, в виде путника, заходя к нему домой. И после этой беседы Авраам верит Богу и начинает собираться в дорогу. И вот в этот момент, когда он поверил, он слышит обетование о том, что ты будешь отцом всех народов, и через тебя благословятся все племена земные. И опять апостол Павел показывает или приводит на примере Авраама эту последовательность. Сначала призвание Божие, потом отклик веры, и только потом дела. И в этом смысле как иудеи, так и язычники находятся в совершенно равном положении, потому что Авраам в этот момент был еще в полном смысле слова язычником, который не вступил в завет с Богом, как положено по закону, не принял обрезание и не сделал всех тех дел, которые были положены настоящему иудею. Итак, сначала обетование, благословение, а потом завет. Тот же принцип мы встречаем и при исходе Израиля из Египта. Что сначала было? Сначала Израиль должен был соблюсти все законы, а потом Господь его выводил из Египта и давал ему обетование или обещание того, что он ведет его в землю. Нет, было точно так же, как и в жизни Авраама. Сначала Господь пришел к Израилю через Моисея, к израильскому народу, призвал его выйти из земли египетской. И когда он увидел, что израильский народ готов или верой откликнулся на этот призыв, он тогда посылал спасение Израилю, обещание спасения от фараона в виде язв, и обещал ему то, что это спасение будет продолжаться, и он войдет в землю обетованную. И только потом, когда израильский народ, откликнувшись верой своей, вышел из Египта, когда он победил все эти искушения на своем пути, и армия фараона утонула в Черном море, только потом Господь заключил завет с Израилем и провозгласил свой закон перед его лицом. Если 14 стих: «Утверждающиеся на законе суть наследники, то тщетна вера и бездейственно обетование». Наследники – это как раз вот те, о которых говорится в обетовании Богом данным Аврааму. «Тебе благословятся все племена земные». Или здесь речь идет о спасении во Христе. Но это обетование дано как? Каким образом? Как заработная плата или как дар? И апостол говорит: «Если утверждающиеся на законе суть наследники, то тщетна вера и бездейственно обетование». Другими словами, если обещание или обещание благословения дано как заработанное, то оно и есть заработанное. И Бог здесь ни при чем. Но здесь работает другой принцип. Обещание Божие благословить все племена земные дано как дар, независимо от того, кто эти люди, стоящие перед ним. Главное, чтобы они были открыты для Слова Божьего. Потому что если говорить о заработанном, о том, что Авраам или мы все должны получить по справедливости, то предъявлять Богу счет по закону смысла не имеет, потому что счет, который может предъявить он нам, будет несравненно большим. Что сказано, что закон, 15 стих 3 главы, производит гнев. 4 главы. «Ибо закон производит гнев, потому что где нет закона, нет и преступления». И далее апостол говорит, обетование непреложно для всех или действует на всех, распространяя свое действие. Таким образом, он подводит итог и говорит, что благословение, которое получил Авраам, а когда мы об этом говорим, мы понимаем, что это спасение во Христе Иисусе, это главная тема послания к римлянам, апостол подводит иудеев к мысли о том, что все равны в спасении, в даре спасения во Христе, оно не заработано, оно дано Богом как дар и распространяется на всех, кто поверил в искупление, умилостивление и оправдание, которое явлено во Христе. Итак, по вере, чтобы было по милости, дабы обетование было непреложно для всех, не только по закону, но и по вере потомков Авраама, который есть Отец всем нам. И следующая мысль 17 стиха до конца главы. Как написано, «Я поставил тебя отцом многих народов перед Богом, которому он поверил, животворящим мертвых и называющим несуществующие как существующие. Он сверх надежды поверил с надеждой, через что сделался отцом многих народов, по сказанному, так многочисленно будет семя твое. Не изнемогший в вере, он не помышлял, что тело его почти столетнего уже омертвело, и что утроба Сарина в омертвении. Не поколебался в обетовании Божьим неверием, но прибыл тверд в вере, воздав славу Богу, и будучи вполне уверен, что он силен исполнить обещанное, потому и вменилось ему в праведность». А впрочем, не в отношении к нему одному написано, что вменилось ему, но и в отношении к нам вменится, и нам, верующим, в того, кто воскресил из мертвых Иисуса Христа, Господа нашего, который предан за грехи наши и воскрес для оправдания нашего. Итак, 18 стих говорит, что Авраам поверил сверх надежды, потому что поверил с надеждой. Здесь как бы мысль апостол Павел развивает. Авраам поверил, за что и стал поставлен отцом многих народов. Но почему он поверил? Что было основанием для его веры? Мы знаем, что ожидание наследника было целой драмой жизни Авраама. Его сын Исаак родился, когда ему было сколько лет? Ну, где-то 99 лет, а Саре было 90 лет. И все сроки как бы для этого вышли. Потому и сказано, он поверил сверх надежды. И потому Бог поставил его отцом многих народов. Почему поставил отцом многих народов? Потому что Авраам поверил в невозможное, сверх надежды. Он поверил, что Бог силен исполнить обещание даже тогда, когда, в общем-то, с точки зрения человека это невозможно. Он поверил в могущество Божие, которое он проявлял, например, в творении этого мира. Если Бог сотворил этот мир из ничего, как он говорит, перед Богом, которому он поверил, животворящим мертвым и называющим несуществующее как существующее. Если Бог сотворил этот мир из ничего, если он живым сделал что-то несуществующее или мертвое, тогда он может произвести потомков от него, человека, неспособного к этому. Помните историю, записанную в книге «Бытие», 15 главе, в первых стихах? Сказано, что Бог вывел Авраама из шатра, наверное, тоже так он зашел к нему, как путник, открыл перед ним полог шатра, вывел его ночью, а это темное ночное небо было, наверное, абсолютно черным, там не было света городского, который бы приглушал свет звезд, и перед взором любого смотрящего на это небо открывалась захватывающая дух картина. Звездное небо, небо, исполненное звезд. И он спросил Авраама: «Ты можешь их счесть?» Ну, наверное, это бессмысленный вопрос. Конечно, нет. И тогда ему сказал: «Столько будет у тебя потомков». И этот вопрос, сможешь ли ты посчитать эти звезды, перекликается с вопросом, который Аввакум когда-то задавал себе, ища опору в Боге. «Кто сотворил семизвездие Орион?» – спрашивает Аввакум в 5 главе 8 стихе, взирая на ночное небо. Если Бог сотворил эти звезды, то неужели он не сможет спасти Израиль, как это было во времена Аввакума, от опасности, грозящей ему? Если он сотворил этот мир из ничего, огромный, невообразимый, который не может поместиться в сознание человека, то неужели он не может произвести потомков из полумертвого тела? Конечно, может. Потому он и поверил сверх надежды. Потому что Бог животворит мертвых, называет несуществующее как существующее. В 19 стихе апостол говорит: «Он не изнемог в вере» или проявил свою веру, «и не думал о том, что тело его почти столетнего уже омертвело, и утроба Сарина в омертвении». И здесь апостол такой тонкий переход делает намек на мертвых язычников. Дело в том, что в пониманиях иудеев его времени язычники были мертвы от рождения. Они как бы не рассматривались Богом как живые, как те, кто могут быть предопределены к спасению. Таким образом, апостол Павел такой делает тонкий намек. Утроба Сарина в умертвении произвела потомков Авраама. Точно так же мертвые язычники силою и властью Божию могут ожить. Как этот мир из небытия Бог вызвал, из ничего к жизни, точно так же из этих язычников, которые поклоняются идолам и совершенно не имеют никакого познания о Боге, среди них тоже может воссиять свет правды, и они могут воскреснуть к вечной жизни. Помните, апостол Павел в послании к Ефесянам говорит: «Вас, мертвых по преступлениям, Бог оживотворил и посадил со Христом Иисусом». И далее апостол говорит в 23 стихе, что не только в отношении к нему одному написано, что вменилось ему в праведность, потому и вменилось ему, 22 стих, его вера в праведность. Не только в отношении к нему одному так написано, но и в отношении к нам. Вменится и нам, верующим, в того, кто воскресил Иисуса из мертвых, который предан за грехи наши и воскрес для оправдания нашего. Иудейское толкование на закон Моисеев говорит, что то, что было с Авраамом в его жизни, то повторяется и в жизни его детей. И здесь апостол Павел, видимо, использует и это толкование. Как поверил Авраам, это вменилось ему в праведность, точно так же и все верующие дети Авраама по вере пройдут тем же путем. Они поверят Богу, и Бог вменит это им в праведность. Вера Авраама в Бога, который творит существующее из несуществующего, который способен оживить мертвое и произвести множество народов от бездетного и омертвелого, сделала его праведным. То же самое и с нами будет, если мы, подобно Аврааму, поверим в могущество Божие. Могущество Божие, способное сделать мертвое живым, невозможное возможным, и восставить нас к жизни во Христе. И апостол в 24 стихе говорит, что точно так же вера Авраама, точно так же, как вера Авраама в то, что Бог может сделать невозможное возможным, Точно так же и наша вера в Бога, который сделал невозможное возможным или воскресил Христа из мертвых, вменится нам в праведность. И 25 стих говорит, вера, 24 и 25 стих говорит, но и в отношении к нам вменится в праведность нам верующим в того, кто воскресил из мертвых Иисуса Христа, Господа нашего, который предан за грехи наши и воскрес для оправдания нашего. Итак, апостол как бы замыкает круг. Он начинает с веры Авраама, который приобрел праведность не по делам, а уверовав в могущество Божье. Точно то же самое происходит и с любым человеком, если он уверует в Бога, в его могущество, воскресившего Иисуса Христа из мертвых, который был предан за грехи наши, воскрес для нашего оправдания, точно так же, как Авраам, будет назван праведным. И пусть Господь поможет нам в нашем пути веры быть подобным Аврааму, веровать в Бога, который сотворил этот мир из ничего и который может восставить из ничего и нашу веру и укрепить ее на путях следования за Ним. Аминь. Помолимся Господу. Отец наш Небесный, мы благодарим Тебя за этот пример веры, который явил нам Авраам. Он шел за Тобою, не зная, куда идет, ибо полагался на могущество Твое. Мы, Господи, хотим, подобно Аврааму, следовать верою за Тобой, даже если не понимаем, куда Ты ведешь нас. Ибо только путь веры, которым Ты ведешь нас, оправдает нас и сделает нас праведными пред лицом Твоим. Просим все во имя Господа Иисуса Христа. Аминь.